«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13.06 на часах. Всем доброго дня. Микрофон Евгения Романова. Программа «Здоровый подход», как всегда, по вторникам в час дня в прямом эфире «Эхо». Если у вас будут в течение эфира вопросы, связывайтесь с нами. 2-0-66-0-66, телефон прямого эфира. Также работает Telegram. 8-963-870-1000. Можете задавать вопросы и также наше ICQ. Мы говорим сегодня, тема программы «Школьная дезадаптация». С понятием школьной дезадаптации связывают любые отклонения в учебной деятельности школьников. Эти отклонения могут быть и у психически здоровых детей, и у детей с различными нервно-психическими расстройствами. Согласно научному определению, это образование неадекватных механизмов приспособления ребенка в школе, которые проявляются в виде нарушения учебной деятельности, поведения, конфликтов. Ну, проще говоря, дети, которые, ну, не знаю, там раньше назывались хулиганы или... по каким-то причинам, там, отстающие дети в учебе. Сейчас это называется умным названием школьной дезадаптации. Так? Так. Спрашиваю я нашу гостью, представлю, врача-невролога Ольгу Павловну Шугар. Представляет Ольга Павловна и работает в клиническом санатории профилактории «Родник».
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
По поводу школьной дезадаптации. Мало кто, наверное, из родителей приходит, приводит ребенка и такими научными понятиями оперирует. У нас школьная дезадаптация. Ведь такого не бывает.
Такого не бывает. По большей части говорят, что ребенку тяжело адаптироваться, особенно на начальных этапах. Вот в учебном году сейчас, как раз сентябрь-октябрь, тяжело ребенку выдержать ту школьную нагрузку, которая появляется в новом учебном году, и с какими-то заданиями тяжело справляться, и вообще взаимодействовать с детьми в новом учебном году тяжело. Это возникает по ряду причин. То есть это психологические причины, либо эти причины имеют какую-то неврологическую основу.
Ну, вы как врач-невролог сталкиваетесь с этими ситуациями?
Да, конечно, сталкиваемся. В общем-то, под школьной дезадаптацией совершенно правильно сказали, что это нарушение адаптироваться в школьном коллективе. Это и учиться тяжело, и взаимодействовать со сверстниками или с учителями тяжело, и с родителями плохо взаимодействует такой ребенок. Особенно это усиливается в возрасте 10-12. Ну, в основном это пубертатный период, либо препубертатный период, то есть это 9, 10, 11, 12 лет, 13 лет.
Ну, да, есть такие цифры, вот я встретила, что речь идет, специалисты считают, что примерно 20% школьников требуется помощь психотерапевтическая у подростков, вот как раз около 12 лет, и 8% у тех, кто только начинает учиться у младших школьников.
Ну, смотрите, здесь все зависит от того, из-за чего эта школьная дезадаптация формируется. То есть вот если возвращаться к теме нашего разговора, о синдроме дефицита внимания с гиперактивностью. Сейчас это достаточно распространенный диагноз, и, ну, можно сказать, что это модный диагноз в какой-то степени, но тем не менее, нет, такой диагноз, он существует. И это одна из распространенных нервно-психических расстройств детского возраста сейчас, которое встречается, и оно диагностируется, как бы верифицируется то, что действительно есть у ребенка, то, что действительно такой диагноз есть. От 6 лет его можно ставить смело, говорить, что да, действительно, у того или иного ребенка есть данная проблема, это с 6 лет. Если говорить вообще о синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, она встречается от 5 до 15% популяции в мире, и сейчас есть тенденция к тому, что это увеличивается. То есть тенденция к тому, что данная патология, она прогрессирует. Прогрессирует и создает определенную проблему в обществе. То есть для социума это значимая патология, которую действительно надо корректировать.
Ну, если мы начали разговор с школьной дезадаптацией, а перешли на синдром дефицита внимания.
Это основа.
Два этих понятия связаны. То есть у детей с дефицитом внимания означает, что, возможно, в будущем чаще всего в школе будут проблемы.
Будут проблемы с адаптацией, будут проблемы с обучением, будут проблемы с взаимодействием со сверстниками и со взрослыми людьми, да, действительно. То есть можно говорить, что синдром дефицита внимания с гиперактивностью – это основа школьной дезадаптации. То есть одно из постулатов.
Если тогда брать вот этот синдром
Дефицита
внимания, СДВГ, будем тогда так говорить, СДВГ, синдром дефицита внимания. Его причина какова? Откуда тут основа? Возможно ли, не знаю, там, будущим родителям при планировании дитя как-то это предусмотреть? Или мы не можем этот процесс контролировать?
Смотрите, это на сегодняшний день, вот согласно всем литературным источникам, которые я смогла изучить, СДВГ – это такая разнородная группа, из-за чего оно возникает. То есть, да, является причиной его, это различные до беременности, то есть это пренатальные и перинатальные факторы нарушения развития ребенка внутриутробно и во время родов что-то происходит, что ведет к тому, что происходит нарушение кровоснабжения мозга ребенка, либо это... Много факторов. То есть одной из основных причин, да, это гипоксия, либо это токсические факторы поражения нервной системы.
Где-то травма в родах.
Это, либо это внутриутробная, допустим, внутриутробная гипоксия, это хроническая, да, это повышение... Ну, гипоксические факторы – это анемия, это повышение тонуса матки, это различные обострения хронических заболеваний. То есть много причин внутриутробных. Затем это какие-то проблемы в родах, это сложные роды. Либо это в дальнейшем, это вот чаще гипоксический, постгипоксический фактор и токсический фактор влияния на нервную систему. Нервная система – это достаточно такой уязвимый орган у новорожденного ребенка. В дальнейшем все это, конечно, за счет процессов, за счет того, что мозг ребенка он достаточно пластичный, все это нивелируется, все это уходит. И все зависит от того, как повлиять на то, чтобы это как можно быстрее регрессировало и как можно быстрее мозг ребенка восстановился к нормальной жизни.
Но вы, как врач-невролог, вы при каком возрасте можете поставить СДВГ?
Вот считается, что от 6 лет уже допустимо говорить, что у ребенка действительно есть проблемы в адаптации и какие-то проблемы с вниманием. То есть это возраст, когда ребенка на фронтальных занятиях в детском саду дают определенные задания, упражнения.
И они смотрят, как они выполняют.
Да, как они сидят, работают. То есть там вот от 10, 15, 20 минут и далее. И если есть какие-то проблемы в данном случае, то здесь родители ставят в известность, что действительно присмотритесь. Есть...
Например, хочется примеров. С чем приходят родители 6 лет и говорят, он не воспринимает информацию, крутится на стуле.
Ну вот смотрите, вот еще немножко теория. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Это сборка. То есть есть синдром дефицита внимания, а есть гиперактивность, синдром гиперактивности и импульсивности, а есть синдром дефицита внимания с гиперактивностью и импульсивностью.
Сейчас загрузим наших слушателей.
То есть это три категории пациентов, которые у нас есть. То есть, соответственно, группа синдрома дефицита внимания. То есть это говорит о том, что ребенок невнимательный, он отвлекается, он неусидчивый, он слушает, но не слышит. Есть определенные критерии, по которому точно можно поставить данный диагноз. Вот. И если ребенок все вот эти вот качества демонстрирует на занятиях, то есть педагог в саду говорит, что действительно, посмотрите, есть проблема, обратитесь к неврологу, потому что дальше-то будет хуже, потому что нагрузка возрастет, в школе нагрузка возрастет, и, соответственно, ему будет неинтересно, отвлекаться будет, уставать будет, и все. И вот весь учебный процесс на этом завершается. Либо это гиперактивность и импульсивность, когда ребенок не сидит, когда он не может себе найти место, когда он ведет себя как моторчик, крутится, вертится, вот в постоянном движении, его усадить очень сложно. Есть изначально дети, которые, ну, они характерологические живчики, но их при этом, если говорить, все, успокойся, он сидит и работает, да?
Порядок.
Да, то есть они включают определенную функцию в мозгу, чтобы саморегулирующую функцию, да, что, да, действительно, мама говорит или папа говорит, что надо посидеть, успокоиться, он понимает это, и вот эти вот правила поведения в обществе у ребенка сформированы. А у ребенка с дефицитом внимания и гиперактивности у них страдают именно вот эти управляющие функции, то есть саморегуляция, самоконтроль, внутренняя речь, поведение под действием инструкции, то есть понимание и усвоение инструкции. Вот это вот сложно. Для таких детей, начиная вот с 6 лет, если такие признаки запускаются, видно, что это есть проблема, да, у них это, если это не лечить, у них это все будет нарастать. И это приведет к адаптации в коллективе уже, в социуме. Вот в этом сложность, в этом опасность этого состояния. То есть если его не лечить, некоторые как говорят, а я сам такой же был активный, или ну, это все пройдет. На самом деле нет. Синдром дефицита внимания в ряде случаев он переходит во взрослый возраст. Понятно, что это под какими-то признаками.
А во взрослом возрасте как это может проявляться? Ну, как мешать в жизни это может?
Социальная адаптация. То есть это взаимодействие с коллегами на работе, это какие-то межличностные отношения, тяжело построить, это... какие-то
любые
контакты,
коммуникации.
Вот с этим сложности. То есть... Там плюс присоединяется патология соматическая, так или иначе, по мере роста взросления и жизни, да, все равно какие-то болезни. Плюс вот это психологический фактор, который давит уже с детства. То есть определенная есть модель поведения, формирующаяся, патологически формирующаяся под действием вот этого синдрома.
Да, действительно, сентябрь прошли, как кто-то пишет, выкладывает картинки, ура, первая четверть закончилась.
Да, у нас вчера родители радовались, когда привезли детей, что вот все, слава богу.
Каникулы пока идут. Вот. Но на самом деле, если есть, вот существуют такие проблемы, вы рекомендуете неврологу показаться. Не бояться признаться, что вот у нас такие проблемы есть, и врач поможет. А многие задаются вопросом, чем? Таблетку дать, чтобы он сидел смирно и ровно?
Нет, вообще синдром дефицита внимания с гиперактивностью – это междисциплинарная проблема, которой занимаются неврологи, нейрофизиологи, психологи, педагоги, в ряде случаев психотерапевты.
И вот всему этому спектру придется проконсультироваться,
да,
у всех этих
врачей. Не придется проконсультироваться, просто надо понимать, что это такая многоплановая, многопрофильная проблема, где один врач или один родитель, или один педагог в школе, он не справится. Здесь надо иметь командный подход, комплексное решение проблемы, потому что это действительно такое много звеньев в жизнедеятельности затрагивает. Не только мы, как неврологи, мы устраняем нейрофизиологическую причину, либо хотя бы корректируем ее до нормального уровня, чтобы вот именно процессы возбуждения и торможения скорректировать до того уровня, чтобы ребенок нормально сидел и работал. А все, что касается психологической части, педагогической части, воспитательной части, понятно, что это вот этот комплекс, его надо решать вот командно. Только тогда будет максимальный эффект от лечения.
Напомню, у нас работает телефон прямого эфира. Уважаемые родители, прежде всего, если у вас есть какие-то вопросы по теме эфира, задавайте, не стесняйтесь. 2-066-066. У нас в эфире врач-невролог, кандидат медицинских наук. А диссертация тоже была как раз по СДВГ у вас.
Да, да.
Врач-невролог Ольга Шугар. Ольга Павловна принимает в санатории-профилактории Родник. Это на сегодняшний день несколько слов о Роднике. На сегодняшний день один из ведущих лечебных
учреждений. Лечебных учреждений, да.
Я сама была, и я видела, какие очереди стоят к Ольге Павловне.
Да и не только ко мне, но и ко всем нашим коллегам.
Специалистам,
да. Ну да, у нас на сегодняшний день санаторий-профилактория Родник — это многопрофильный центр, который прицельно занимается проблемами опорно-двигательного аппарата и нервной системы. То есть это у нас прием и детского, и взрослого населения, и, соответственно, работа по этим направлениям.
То есть как никому нужно идти именно к вам, если по каким-то причинам школьник учится плохо, неусидчивый, невнимательный, конфликты со сверстниками. Начинать надо с невролога.
В первую очередь там уже дальше решим, что какой маршрут определять ребенку, хотя бы чтобы родителю было понятно в этом отношении.
Мы прерываемся на рекламу и вернемся буквально через несколько минут.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Мы продолжаем разговор о школьной дезадаптации, как с нею быть родителям и детям. В эфире «Здоровый подход». Меня зовут Евгения Романова. У нас в гостях врач-невролог санатория «Родник» Ольга Шугар. Мы продолжаем. И понятие школьной дезадаптации разобрали, как оно проявляется. А вот родители, когда к вам приходят с детьми, как диагностируете вы это заболевание? Это можно назвать заболеванием, кстати?
Это можно назвать заболеванием. Это нозологическая единица, она относится вот по международной классификации болезней. Это гиперкинетическое расстройство, и как подпункт это синдром дефицита внимания и гиперактивности. Когда приходит ребенок на прием с родителем, что в первую очередь, если есть проблемы, в основном приходят, когда говорят, что есть проблемы с вниманием, с концентрацией, приходят. Я начинаю ребенка смотреть, понятно, физикально, осмотр неврологический, и дальше уже по специально разработанной международной анкете классификации, я провожу опрос именно по тем признакам, которые есть, вот, которые достоверно позволят сказать, что да, действительно, у ребенка такое состояние есть. То есть это анкета, это шкала DSM-4, она международная, она распространена.
Несколько признаков, какие?
Ну, там три блока вопросов. Это по невнимательности, блок гиперактивности и импульсивности, вот, по этим блокам, и шесть положительных ответов по блоку невнимательности позволяют говорить, что действительно невнимательность есть, либо гиперактивность, импульсивность.
Опять же, например, для наших слушателей, которые сидят у радио, подозревают эту невнимательность у детей, но каким образом сейчас можете вы...
Отвлекаемость, повышенная отвлекаемость, слушает, но не слышит, плохо организован, часто теряет свои вещи в школе и дома, потом забывчивый в повседневной жизни. Потом, если вот по гиперактивности и импульсивности говорить, что ребенок как бы активен настолько, что он не может усидеть на месте, как моторчик, все время расторможен, перебивает, встревает в разговор в большинстве случаев, не может очереди своей нормально дожидаться, начинает там плаксивить и так далее. Вот. И шесть положительных ответов по каждому из блоков позволяет поставить, выставить такой диагноз. Кроме того, вот это состояние, оно должно проявляться не только в школе, в учебной деятельности, но и дома. То есть это затрагивает все сферы жизнедеятельности ребенка, и это мешает ему жить. Мешает жить ребенку, мешает жить окружающим людям. То есть вот действительно есть что-то, какой-то диссонанс, который надо устранять, который надо как-то корректировать.
Угу. Есть множество, что называется, стереотипов, связанных с этой школьной дезадаптацией, начиная с того, что это не считается болезнью, ну, в обществе. Не знаю, там, они больные, они не больные, считаются, они разбалованные дети, пороть их надо. Возможно, где-то со стороны родители таких детей такие фразы слышат.
Ну, воспитательный компонент немаловажен в коррекции вот этого состояния, но это не избалованность, это не проявление, может быть, как проявление характера, ну или какой-то дефект воспитания, но есть физиологическая основа данного синдрома. То есть есть сведения о том, что мозг ребенка с синдром дефицита внимания с гиперактивностью функционирует не так, как у нормативной группы, то есть как у здорового ребенка того же возраста. Есть данные о том, что здесь происходит разбалансировка функционирования определенных областей, то есть это лобные доли, это височные доли, это глубинные структуры мозга, таламические, стволовые структуры. То есть действительно много исследований проводится там, ну, с 60-х, 70-х годов точно проводятся данные исследования, и на уровне физиологии это подтверждено, что есть отличие функционирования нейромедиаторных систем мозга, то есть это дофаминергическая, норадреналиновая система. Есть нарушение функционирования межполушарного взаимодействия вот этого баланса. То есть считается, что есть незрелость определенных взаимосвязей внутри полушарий, между полушариями мозга, и ввиду этого это как клинически проявляется в обычной жизни. Мы видим вот это вот нарушение и адаптации, и нарушение в обучении.
Это речь не об избалованности.
Нет. Этому есть...
И строгостью здесь не поможешь.
Ну, педагогический компонент здесь немаловажен. Родительский контроль здесь немаловажен. Только родитель должен понимать, что это не то, что там ребенок так себя плохо ведет и ему так хочется себя вести. Понятно, что в определенные возрастные периоды дети, они проявляют характер. Есть определенные критические периоды развития. Но при этом есть физиологическая основа, почему так ребенок себя ведет. Понятно, что, исключая если этот поведенческий компонент, то физиология, она остается. И вот именно физиологический компонент, неврологи или там психотерапевты, это корректируется какими-либо, может быть, препаратами, может быть, какими-то процедурами нейротерапевтическими. То есть здесь надо все равно определенный алгоритм лечения или коррекционных мероприятий подбирать таким детям. Им помогать нужно, да.
Нужно помогать, нужно этим заниматься, нужно лечить и вкупе невролога и педагога. Еще говорят также, что дети себя не контролируют, они больны, значит, им надо все прощать, все спускать с рук.
В какой-то мере, да, но это опять к вопросу о педагогике родителей. Или педагогики учителей в школе. Это к этому вопросу, чтобы определенные комплексы не сформировать на психологическом уровне. Но надо учитывать, что все-таки это ребенок, мозг которого функционирует не как у здорового ребенка, а есть проблемы. Поэтому здесь надо все равно не сформировать все те комплексы, которые в дальнейшем надо будет прорабатывать у психотерапевта.
Еще один из стереотипов, связанных с школьной дезадаптацией. Этим детям не место в нормальной школе, им необходимо учиться где-то отдельно, в спецшколах.
Нет, нет. Видите, сейчас очень...
Это распространенный диагноз, и всех вот...
Ну, это распространенный диагноз, потому что сейчас, я говорю, это как один из мейнстримовых диагнозов, который, да, действительно, это ставят детям. Но надо точно понимать, надо разбираться, это СДВГ, либо это поведенческие, либо это какие-то психологические вопросы, которые надо решать. То есть, если это неврология, и таким детям, ну, как это место? Сейчас очень активно у нас в России же инклюзия внедряется.
Инклюзивное образование,
поэтому даже СДВГ, не сказать, что это тяжелая патология. Это дисфункция, это дисбаланс функционирования определенных областей мозга, определенных иерархических уровней мозга, если возвращаться к физиологии. А если это дисфункция, то это, в принципе, излечимо. Это поправить можно, довести до оптимального уровня функционирования головного мозга можно. Поэтому здесь надо таким детям помогать. Изолировать их или как-то их исключать из общего образования ни в коем случае нельзя.
Не изменится. Ну, то есть сделаем только хуже, что называется.
Нет, они должны взаимодействовать в нормальном коллективе. Понятно, что есть определенные правила работы и общения, да, в этом коллективе, но он должен это принимать как развивающаяся личность. Ребенок должен принимать правила этого коллектива и учиться взаимодействовать и функционировать в этом коллективе. Вот и все.
Еще одно из мнений, связанных с школьной дезадаптацией. Такие дети были всегда. Это новомодное название для двоечников и хулиганов.
Эти дети вообще первоначально, как когда этот случай был описан. Это еще с середины 19 века, так называемый непоседофил, которого невозможно было. Это историческая справка, когда собирала информацию к диссертации, как литобзор. И вот, да, действительно, это такой ребенок существовал, был впервые описан. Это конец 19 века в Англии. И потом стали обращать внимание, что действительно такие дети есть. И у них есть определенные вот эти вот поведенческие нарушения, которые не вписываются в нормальную жизнь. Потом случилась эпидемия энцефалита, которая привела к массовому возникновению вот этого состояния. То есть это как посттоксическое, постинфекционное страдание мозга. Это тоже было показано. И на сегодняшний день то, что сейчас есть причин, вот опять-таки возвращаясь к причинам, кроме того, что это внутриутробно и во время родов какие-то страдания, понятно, что есть и, может быть, это посттравматические факторы, которые привели, постинфекционные, посттоксические и так далее. Вот. Это не заболевание, при котором не место детям, не место среди нормальных. Нет, их надо вводить в коллектив, их надо адаптировать и помогать им.
Мы вернемся сразу после рекламы.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Возвращаемся в эфир. Ольга Павловна Шугар, кандидат медицинских наук, врач-невролог санатория «Родник». Сегодня у нас в гостях. Говорим мы про синдром дефицита внимания и школьную дезадаптацию. И, ну, наверное, будет неправильно. У меня написан вопрос, я его задам, но я уже к эфиру, в течение эфира поняла, что он не верен. Лечение СДВГ нацелено на то, чтобы ребенок сидел смирно?
Нет.
Нет, конечно же, нет.
Нет. Лечение нацелено на то, вот для меня как невролога, чтобы у него нормализовался уровень возбуждения и торможения. То есть чтобы нейрофизиологическая основа, она совпадала с поведенческой основой. То есть чтобы у него именно вот его адаптация в коллективе и усидчивость, чтобы это было нормально, чтобы не было жалоб.
Синдром дефицита внимания. Если часто случается, что вместе с этим диагнозом есть еще и другие, какие диагнозы?
Ну, это так называемая коморбидность, то есть это те состояния патологические, которые еще при этом синдроме встречаются. Чаще всего это нарушение формирования школьных навыков. То есть такие дети, они им очень сложно дается навык письма, как правило. А еще раньше, если это дошкольный период, это еще раньше это нарушения речевые. То есть это различные дизартрии, либо это так, ну, как это сейчас называется, моторная дисфазия развития. Но в любом случае, это когда идет период, активный период становления речи у ребенка, у него есть нарушение произношения, а нарушение произношения — это неправильная основа его того, как он слушает этот звук, то есть он неправильно его говорит, произносит, соответственно, он его неправильно воспринимает. И из-за этого у него возникают проблемы в дальнейшем с письменной речью. Кроме того, это проблема с мелкой моторикой, то есть это почерк, сам по себе почерк, процесс письма неаккуратный, либо это не держит строчку, либо буквы скачут, либо это перестановки в слове, то есть он пишет, переставляет буквы, либо переставляет слоги. То же самое можно наблюдать во время чтения, то есть это дислексические нарушения. То есть вот мы говорили про письмо, это дисграфия, дисграфические нарушения. И дальше это чтение, то есть это либо медленное чтение, либо это опять-таки перестановки, когда он читает, прочитывает, он переставляет слоги, либо он переставляет буквы в слове. Это дислексические нарушения. Есть еще дискалькулические нарушения, то есть это нарушение счета. То есть восприятие задания тоже тяжело дается.
Вот мы весь эфир говорим о том, как это проявляется. Что с этим делать? Как могут помочь в санатории профилактории родник? И как вы, невролог? То есть там ребенок пропивает какой-то курс таблетки, и что, он сразу же пишет аккуратно?
Нет, это же, говорю, это поскольку междисциплинарная проблема, это, соответственно, подход должен быть...
Комплексные,
со многих направлений. То есть это психолог, либо это нейропсихолог, даже лучше будет.
А расскажите, чем различается психолог от нейропсихолога?
Ну, психологи — это же как общего действия. А нейропсихологи — это те психологи, которые занимаются, как у них это называется, нейрокоррекция, либо это метод замещающего онтогенеза. И это... мероприятия, то, что они проводят, да, это так называемое умное движение, либо это мозговая гимнастика, либо это нейрогимнастика, которая ведет к тому, чтобы доформировать все эти связи в головном мозге через систему определенных движений.
Я видела. Ребенок садится напротив компьютера, показывает какие-то картинки.
Нет, это вы говорите про биологическую обратную связь. Мы об этом с вами тоже можем поговорить.
Хорошо.
А вот именно если говорить о нейропсихологии, нейрокоррекции, это именно вот ему дают определенные задания выполнять по перемене правой и левой рукой, либо это правой и левой ногой, либо они там либо вот на таких занятиях дети ползают, либо ползают по-пластунски, либо катаются бревнышком. То есть это все, это может быть, это как бы смотрится достаточно просто, но ребенку, в общем-то, это сложно выполнить. Это подключаются все те взаимосвязи в головном мозге, моторные области, которые активируются, и за счет активации вот этой крупной, это самая крупная моторная зона в головном мозге, и через нее активация всех межполушарных, межцентральных, внутриполушарных связей, которые не дозрели.
Кстати, вот пока не забыла, это связь со спортом здесь может быть?
Да, да. Я обычно рекомендую циклические виды спорта таким детям, то есть те виды спорта, в котором участвуют попеременно правые и левые половины тела, то есть это плавание, это бег, это велоспорт, это конькобежный спорт, это скалолазание хорошо будет таким детям. Обязательно нужно ребенка организовывать спортивную секцию туда, куда он хочет, туда, куда ему вот нравится, где нравится заниматься. Потому что это благотворно влияет и на его активность, энергию, и на его физиологию, на его нейрофизиологию, на развитие головной, спиной мозг и периферической нервной системы. Поэтому только за спорт.
Возвращаемся к роднику. Какие еще
методы коррекции?
Да.
Методы коррекции, вот по поводу того, что вы могли видеть, это биологическая обратная связь.
БОС, так называемая.
Биосвязь. Это или это нейро-йога, или это функциональное биоуправление. Суть ее в том, что допустим, ребенку предъявляют на экране компьютера картинку, а к ребенку в это время подключают датчик к головному мозгу. Ну, не к мозгу, а на голову надевают специальный ободочек, который встроен электрод, который фиксирует ритмы мозга. Ну, как электроэнцефалограмма, только с одного канала получается. И в результате вот этой фиксации ритмов мозга мы видим, как функционирует головной мозг вот по этому каналу. И это напрямую связано с той картинкой, которую видит ребенок. То есть ребенок получает задание смотреть и концентрировать внимание на картинке таким образом, чтобы картинка не блекла, не гасла, не уезжала, то есть чтобы она была нормальная, яркая, красивая. И если он начинает рассеивать внимание, эта картинка гаснет, уезжает, исчезает. То есть вот этот электрод, который у нас в этом устройстве встроен, он фиксирует ритм мозга. Если ритм хороший, соответственно, картинка удерживается. То есть есть это визуализация работы мозга, это самоуправление, самоконтроль. И под, в результате вот этих сессий, их там от 10 до 15 занятий на биологической обратной связи проводится, ребенок учится вырабатывать вот этот навык внимания, абстрагируясь от внешних отвлекающих факторов. То есть вот надо, он все отключает и только на эту картинку смотрит. То есть это такая тренировка под действием, под своим контролем. Самоконтроль — это очень важно. И он уже знает, как удержать внимание, находясь, допустим, в том же классе, в условиях учебы. Он уже знает, как удержать внимание, не обращая внимания на отвлекающие факторы.
Так, еще какие еще методы коррекции?
Ну, если говорить уже непосредственно о наших нейротерапевтических методах, то это вот непосредственно то, что я делаю, это провожу процедуры транскраниальной микрополяризации головного мозга.
ТВМП.
Или ТКМП. ТВМП. ТКМП – это микрополяризация головного мозга.
Суть ее?
Суть в том, что она непосредственно, ну, как бы она патогенетически обоснована. Ну, то есть влияет непосредственно на причину этого заболевания. Вот как мы с вами вначале разговаривали, что есть проблема в функционировании вот этих нейромедиаторных систем мозга, и есть нарушение взаимосвязи между определенными функциональными блоками мозга, то есть первый, третий, а в основном это первые и третьи блоки мозга страдают при СДВГ. То есть вот эта процедура, она направлена на нормализацию, на коррекцию вот этих вот всех связей между областями, внутри области, между
полушариями. Внешне это смотрится, ребенок сидит в шапочке.
В шапочке, да, накладываются электроды на определенные зоны мозга, зоны головы. Электроды из токопроводной резины, которые накладываются на определенные, прицеленные на те зоны, которые нужно корректировать.
А людям, а детям, которые сложно сконцентрироваться, не сложно сидеть это
нет.
время?
В основном нет. Там либо чем-то занять его можно, либо книжку почитать,
либо кроссворды.
Просто, либо кроссворды, судоку, либо просто
есть
он
какие-то
лежит,
противопоказания?
Отдыхает. Противопоказания есть. Это, во-первых, это различные воспалительные процессы, то есть банальный насморк, это нельзя. Ну, активно усилит кровоток, просто усилит состояние насморка, и это может осложниться. Вот. Любые воспалительные процессы. Затем это онкология, и это эпилепсия. Эписиндром, эпилепсия.
Вот из перечисленных коррекций, когда курсы проходят, вы видите, как меняются дети и какие-то примеры?
Я вижу, родители видят, определенные изменения происходят уже в процессе лечения. То есть, в первую очередь, ну, в зависимости от той проблемы, которую нужно корректировать. То есть, если это проблема с почерком, все равно так или иначе улучшается процесс мелкой моторики. Это улучшается именно концентрация внимания. Это улучшается поведенческие. То есть, если ребенок изначально тревожен, а вот еще возвращаясь к тому, с чем может быть связан, ну, как бы сочетаться с ДВГ, да, это ну, как вот эти вот эмоционально-волевые нарушения. То есть это либо повышенная возбудимость, импульсивность, либо это тревожность повышенная, либо это плаксивость, либо агрессивное поведение. То есть это уже как бы вот эти модели, сформировавшиеся в результате вот всех тех условий, в которые ребенок попадает.
Проще говоря, ребенок становится спокойнее.
Ну, он спокойнее, да, нормализуется же там, вот в результате данной процедуры там же нормализуются процессы возбуждения и торможения, так или иначе, и это все в большинстве случаев так и происходит.
Давайте подведем итог эфира, несколько минут осталось. Итак, школьная дезадаптация – это болезнь, заниматься ей нужно. Занимаются комплексно неврологи, педагоги,
психологи, нейропсихологи.
Закрывать глаза родителям на это не нужно, само пройдет. А нет. Проявляется как плохой почерк, неусидчивость,
поведенческое,
где-то замыкается, а где-то, наоборот, ссорится с окружающим.
Да.
Если ребенок грызет, там, не знаю, ручки ломает, да, постоянно ногти грызет, там, угу. Это тоже невротические состояния. Все это можно скорректировать, и скорректировать можно специальными, вы перечислили...
Нашими методами,
вашими,
да,
методами в роднике, они действительно современными. Кто-то, может, о них вообще впервые сегодня в эфире услышал, но существуют они уже сколько, десятки лет?
Ну да, долго.
Существуют долго, а главное, есть результат. И еще раз можно сделать акцент на нем. Такие дети начинают лучше учиться, концентрация внимания.
Лучше взаимодействовать в коллективе в первую очередь, лучше учиться, нормализуется психоэмоциональная сфера, то есть спокойнее становится. Вот. Ну.
Что не нужно делать родителям, когда у них есть такой диагноз — школьная дезадаптация? Какой-то итог от вас хочется?
Не нужно закрывать на это глаза. нужно обязательно
не игнорировать.
Не игнорировать, нужно обязательно заниматься этой проблемой. И нужно помогать по максимуму ребенку, насколько это возможно.
Не ругать ребенка. Он не виноват в этом.
Он не виноват, он ведет себя плохо не потому, что ему так хочется. Потому что у него, вот он со своей нейрофизиологией, он попал в определенные условия. И он таким образом выживает. Он в таких условиях живет. И так или иначе он приспосабливается, учитывая вот эти свои особенности.
Помогите ребенку,
да,
хочется сказать.
Да, обязательно.
Ну что ж, спасибо большое. У нас в эфире «Здорового подхода» был врач-невролог, врач, который специализируется на школьной дезадаптации, кандидат медицинских наук и просто большая умница. Ольга Павловна Шугар, обращайтесь в санаторий «Родник». Если есть такие проблемы, обязательно помогу. Спасибо, до свидания.
До свидания.